Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Евгений Брёхин, евангелист арт- и техиндустрии. Жень, привет!
Привет!
Да, для начала необычный гость. Я, когда готовился, я внезапно нашел очень забавное пересечение. В Beta Digital Production в компании есть тусовка, называется «Без правок». И я нашел в Фейсбуке, что ты делал мультимедиа на тусовки 21 года, потому что тебя ее организатор благодарит за это. Помнишь, что это такое?
Да, да, было дело.
Супер, хорошо. Давай как раз начнем с того, как ты вообще думаешь, чем ты можешь быть известен моей айтишной аудитории?
Слушай, ну я не считаю себя публичным человеком каким-то, потому что я очень много делюсь с внешним миром тем, что происходит в моей жизни и в работе. Просто как-то оно так складывается. То ли не хватает на это времени, то ли фокуса внимания. Но из того, что могло попадать в поле информационное, это самая дорогая цифровая картина, которую мы продали несколько лет назад в Москве, генеративное произведение искусства. Когда-то на пике популярности делали первую NFT-выставку в России, делали самую большую голограмму в Европе.
Картину продали же за 100 тысяч долларов, да?
Одну за 100 тысяч долларов, вторую за 25, да.
Ага. Просто везде, где есть статьи об этом, там написано за 6,6 миллионов рублей, а я потом нашел типа оригинал, что это просто курс был 66, а на самом деле ее продали за 100 тысяч баксов, что более красивая цифра. А сегодняшний выпуск выходит снова благодаря рекламе от ООО «Авитотех». В прошлых выпусках мы уже упоминали портал «Авитотех» с разной полезной информацией, но сегодня хотелось бы поговорить про подборку на сайте полезных материалов именно по фронтенд-разработке. Там в очень лаконичном стиле собрано все то, что может быть интересно фронтендерам внутри и вне компании. Полезные статьи, удобный список опенсорса, которым разработчики из «Авито» не стесняются делиться, а также календарь технических мероприятий от компании и, разумеется, список вакансий. Отдельно отмечу большое количество видеоконтента с инженерами «Авитотех», включая уже обсуждаемые нами шоу «По домам фронтенд», «Авито код» и многое другое. И все это на одном сайте «Авито тех». Переходите по ссылке. Смотри, я для начала разговариваю с человеком о том, как он пришел в ту точку, в которой он сейчас оказался. С тобой почему интересно об этом поговорить? Потому что, ну, для меня вот весь этот арт и тех мир, который сливается в одно, это какой-то отчасти темный лес. Как ты попал в эту индустрию?
В юности я вообще не думал, что буду заниматься чем-то творческим. И душа лежала в сторону IT-индустрии, просто потому что, ну, оно легко давалось. Я очень много проводил в авиационном институте на IT-факультете, где преподавал мой дед. Я, будучи там девятиклассником, просто сидел за компом, потому что дома еще не было, и занимался своими делами, и параллельно слушал лекции для третьекурсников. Естественно, таким образом формировался какой-то бэкграунд, и всегда с компьютерами мне было очень просто и легко решать любые задачи. Думал, что пойду в этом направлении, но в какой-то момент просто пришло осознание, что вся жизнь происходит за окном, и мне не хочется сидеть и смотреть в экран. Всю жизнь мне хочется реальных событий, реальных людей, реальной коммуникации. Наверное, самый интересный сюжетный поворот в моей жизни был в 17 лет. Мы праздновали мое 17-летие месяц. На тот момент я уже жил отдельно от родителей, снимал себе квартиру и зарабатывал на пирсинге. Вот, и мы с другом...
Зарабатывал на пирсинге, делал людям пирсинг?
Да, делал людям пирсинг за большие деньги, и тогда это была как раз субкультура альтернативная на пике популярности.
Сколько это... Ну, какой это был год?
2006. Я тогда, помню, за неделю зарабатывал больше, чем мама за месяц. Я переехал от родителей, начал жить с девушкой в 16 лет. И мы месяц праздновали мой день рождения. Прошествую месяца мы с другом просто... Такие смотрим друг на друга, уже худые, изнеможденные, такие, блин, нет, так жить нельзя, нет, нельзя, надо что-то менять. А что будем менять? Давай куда-то уедем, давай, а куда? Давай в Киев переедем, а дело было в Харькове. Давай, а что в Киеве? Да там друзья в театральной общаге живут, там впишемся в них, а там разберемся. Ну, все сказано, сделано. На следующий день вещи были собраны, и мы переехали в Киев. В никуда абсолютно. И это был очень важный момент, формирующий вообще восприятие окружающей действительности, потому что ты достаточно рано понимаешь, что такое переехать в новое место, быть полностью самостоятельным, начать с чистого листа. Это убирает какие-то страхи потом. И после этого это позволило мне много раз переезжать. Я жил какое-то время в Барселоне, жил какое-то время в Москве. Сейчас живу на Бали и планирую следующий свой переезд в Штаты. Вот, поэтому он, страх переезда, он в этот момент стерся полностью. И где-то там начал формироваться интерес к арту, к культуре, поскольку до этого это что-то было далекое. А тут мы поселились в театральной общаге, где все там, кто дикторы, кто операторы, кто звукорежиссеры. А поскольку мы с другом выглядели как полные фрики, он был сорокезом, я был весь в пирсинге, мы периодически захаживали на киностудию Довженко в поисках какой-то подработки там на роль второго-третьего плана в рекламе, поскольку, ну, обладали достаточно такой яркой внешностью. И однажды мы зашли на рентал и попросились просто к ним на работу. Вот, естественно, они нам отказали, но мы обладали достаточной наглостью для того, чтобы оставить им свой номер телефона. Ну и все, и потом наши пути разошлись, и где-то спустя полгода раздался звонок, где ребята позвонили моему другу и пригласили в качестве бестбоя прийти на площадку. Вот, и с этого начался путь погружения в киноиндустрию, в фото, ну вообще в, ну, в фильм-индустрию.
Кто такой бестбой?
Бестбой – человек, который выполняет все функции на площадке и подчиняется всем. Вот, то есть это такая...
Мальчик на побегушках.
Да, мальчик на побегушках. Вот, то есть это прям, ты можешь увидеть это в титрах любого фильма. Всегда есть бестбой. Вот эта позиция, с которой многие начинают свою карьеру на съемочной площадке. Ну и, собственно, там начал формироваться интерес к такому явлению, как искусство вообще. Ну вот, потом я познакомился с Максимом, очень талантливым фотографом, ныне покойным, который предложил научить меня фотографии. Вот, говорит, слушай, ты вроде толковый чувак, занимаешься какой-то фигней. Говорит, хочешь, научу? Денег не обещаю, но снимать научу. Вот, я, естественно, согласился, но получилось все с точностью да наоборот. Он научил зарабатывать деньги на этом, а снимать нет. Вот, снимать я думал, что я умею как-то снимать, и в принципе даже среднестатистически получалось неплохо, но, как выяснилось потом, как бы это вовсе не тот уровень, к которому я стремился. Ну и, собственно, мой путь в искусстве начался через фотографию. Потом однажды я заработал достаточно денег для того, чтобы купить себе 5D Mark II, который только-только вышел и обладал функцией видеосъемки. Он тогда произвел просто революцию в фото-видеоиндустрии, потому что видеопродакшн стал доступным для всех. И, собственно, с тех пор, как я обнаружил режим видео в этой камере, к фотографии коммерческой я больше не возвращался и начал свой путь как оператор. И... не знаю, лет 6, наверное, снимал как оператор-постановщик. Достаточно быстро добрался до больших съемочных площадок. Мне сразу стало понятно, что я не хочу быть индепендент-филмейкером и делать все в одно лицо. Мне интересен большой масштаб. Благодаря очень интересному стечению обстоятельств я познакомился в Одессе с владельцем Мамай Продакшена. И можно сказать, что серьезную такую карьеру какую-то в киноиндустрии начал, наверное, там свою, вот, потому что там я получил доступ к взрослым камерам, типа там Red Epic, Arri Alexa, к взрослым съемочным процессам.
А как параллельно с этим шло IT и дед, который преподавал в авиационном институте?
Слушай, IT никак в это время не шло. Ну, в перерывы между съемками, поскольку оператор-постановщик – это, ну, такая фрилансерская работа, ну, если ты не хочешь угробить свой талант и пойти на телевидение на контракт, вот, ты как бы перебиваешься от съемки к съемке. И, ну, особенно на начальных этапах ты не знаешь, когда тебя пригласят. Тебя в этом месяце могут позвать там на 5-6 съемок, в следующем месяце ни на одну. И, соответственно, вот этот гэп свободного времени, его все время хотелось чем-то заполнить. И я тогда пытался искать себя... рассматривал перспективные направления в IT-индустрии, в том числе пытался развиваться в UX, поскольку, ну, мне всегда было интересно, как работает человеческое восприятие. Всегда я смотрел на дизайн не как на вкусовщину, а как на нечто, что должно выполнять конкретные задачи и служить конкретным целям. Пытался в этом направлении развиваться, не особо получалось, потому что не было конкретных задач. А я просто сам по себе практик и считаю, что лучше всего учиться на реальной задаче, не на теории, на какой-то. То есть у меня всего 9 классов образования школьного. После этого были попытки учиться в техникуме. В одном, во втором, ну, это все было невыносимо скучно, потому что там рассказывали вовсе не то, что я хотел знать об этой жизни. И все самое интересное я узнал уже, ну, просто благодаря собственному ресерчу, собственной любознательности какой-то в интернете.
И в итоге, как вот после этого всего и после того, как ты там поучаствовал в съемке фильмов, ты в итоге пришел вот к этому...
В Art Plus Tech, да? Слушай, когда я был в киноиндустрии, ну, это так громко сказано, киноиндустрия, да?
Ну, типа, что-то самое крупное из того, что может быть известно, участвовал в съемках.
Слушай, ну, наверное, последняя съемка, которую мы делали, это большая съемочная группа, была там больше 50 человек. Мы снимали короткий метр на Oscar Shorts. Прям была амбиция получить вот этот бейджик. Мы там сделали глубокий ресерч, что нужно, каким критериям соответствовать. Написали под это сценарий и снимали. Вот работа получилась классная, и она же стала переломной в моей жизни, потому что я обнаружил один интересный факт. Как я уже сказал тебе раньше, еще Максим меня научил зарабатывать деньги на том, чем я занимаюсь. И, собственно, в киноиндустрии было точно так же. Я стоил достаточно дорого. Будучи откровенным, эта цена не соответствовала уровню моей экспертизы. И на съемке вот этого короткого метра у меня был второй юнит, вторая операторская группа, чтобы успеть все снять. И вторым оператором я взял чувака, который был на 10 лет меня старше. На тот момент я был около 5 лет, наверное, в киноиндустрии, а он около 15. Вот. И он спал с камерой в обнимку. Безусловно, он снимал намного лучше, чем я. У него было академическое образование, в отличие от меня. И просто когда я увидел, как он работает на съемочной площадке, будучи вторым оператором, а я перпост, я задал себе честный вопрос. Он делает это гораздо круче, чем я. У него гораздо больше опыта. Но при этом я за съемочный день получаю больше, чем он за весь период съемок.
Ну, то есть это в сколько раз за один период, если посчитать, ты получал больше?
За весь период, ну, где-то в 6 или в 7 раз больше я получил. Собственно, я увидел, как он снимает, я понял, что ну, чувак зарабатывает за это значительно меньше, чем я, но делает свою работу гораздо лучше, чем я. И я задал себе честный вопрос, а зачем мы все здесь собрались? Для того, чтобы Женя стал творцом или для того, чтобы снять клевый продукт? И для меня совершенно очевидно было, что это все для того, чтобы сделать классный продукт. Тогда вопрос, почему я занимаю эту позицию, а не он? И это был переломный момент в моей жизни, когда во мне... умер творец, и родился продюсер, потому что я понял, что я могу организовывать процессы гораздо лучше, чем другие люди, а есть люди, которые справляются со своей работой гораздо лучше, чем я, и при этом стоят дешевле, чем я. Я просто привык для того, чтобы учиться, тут, ну, наверное, есть смысл сделать шаг назад, для того, чтобы учиться, я всегда привык окружать себя людьми круче, чем я, на все позиции нанимать людей круче, чем я. И эта съемочная группа была, ну, best of the best in Ukraine. Просто все самые лучшие.
А в итоге номинировали на Оскар короткометражку?
Слушай, нет, мы получили какие-то награды в UK, в Южной Африке, еще где-то. На Оскар не номинировали. Там, насколько я знаю, произошел какой-то технический факап при подаче. Мы нашли агентство. Там для того, чтобы попасть вообще хотя бы в шорт-лист, нужно, чтобы твое кино прокрутили в американском кинотеатре, хотя бы там в течение недели или двух, я уже не помню. И только после этого могут принять. Мы нашли какое-то агентство в Америке, которое... собственно, делает всю вот эту процедуру, там показывают в кинотеатрах, подготавливают пакет документов для подачи и так далее. И впоследствии выяснилось, что они вообще не аккредитованы, это просто скам. Но опыт был клевый, и самый главный урок я оттуда свой вынес, и я этому очень благодарен. Отвечая на твой вопрос, как я оказался в Art Plus Tech индустрии, сколько бы я перед этим не снимал рекламы или там, коротких метров или еще чего-то, у меня всегда было ощущение, что я иду по дороге, по которой до меня уже кто-то ходил. Делал это лучше, чем я, качественнее. То есть неважно, сколько ты вкладываешь энергии, неважно, сколько ты вкладываешь в это ресурсов, все время потом находишь тех, кто уже делал нечто подобное. А мне всегда хотелось быть либо лучшим, либо первым. И поэтому меня это ну, немножко так, знаешь, выедало изнутри. И потом однажды, когда я столкнулся с Art Plus Tech в одном из проявлений, я понял, что это... просто непаханное поле, очень молодая индустрия, где есть колоссальное количество возможностей быть первым, быть лучшим, создавать вещи, которые до тебя еще никто не делал, и поэтому оно меня так, ну, как бы органически туда внимание полностью утекло.
если было какое-то другое непаханное поле, которое бы встретилось твоему взгляду, то ты мог бы оказаться в любом другом месте. Тут не было какого-то именно привязанности к тому, что ты смотришь на эту индустрию, понимаешь, что ты ее понимаешь с точки зрения искусства, понимаешь ее с точки зрения IT, и ты такой, вот, это для меня подходит, я в ней разберусь.
Ну нет, оно все-таки связано. То есть это такой органический переход был, поскольку главный инструмент оператора – это вовсе не камера, а свет. Ты работаешь со светом, при помощи освещения создаешь драматургию, настроение, атмосферу, все. Короче, был когда-то эксперимент. Мой друг занимался организацией крупного фестиваля экстремального спорта, который называется Z Games, который ежегодно посещал порядка 10 тысяч человек. И зимой чуваки решили сделать автопати в аквапарке на несколько тысяч гостей. Я пришел туда просто, ну, прикол ради, думаю, блин, ночью, пока чуваки там монтируют мероприятие, схожу в аквапарк, потому что это прикольно, потому что ночью...
Обычно аквапарк не работает.
Да, обычно аквапарк не работает. Вот, я прихожу туда, смотрю на это все, мероприятие, ну, прям клевое и по концепту, по атмосфере, но свет, ну, ты же представляешь, какой свет в аквапарке, это просто белый больничный свет для того, чтобы дети не поубивались. Я у чуваков спрашиваю, говорю, а что вы со светом думаете делать? Говорят, ничего, вот. Я говорю, блин, ну так нельзя, типа, клевое место такое, давайте что-то сделаем. И такие, ну вот ты шаришь, ты и делай. Ну и, собственно, они мне дали карт-бланш на то, чтобы сделать со светом все, что я хочу. При этом совершенно не дали на это бюджет. Но для меня это был такой интересный челлендж, вызов и эксперимент, поэтому я потянул все свои ресурсы, там, и киношный рентал, и как бы, друзей-ивенчиков. В итоге натаскал туда целую светобазу. Захожу, потушил весь свет, думаю, окей, а как бы я осветил мероприятие? Ну как? Ну, наверное, так, чтобы было интересно снимать. Куда камерой не повернешься, там везде тебе красиво. И все, я начал вырисовывать светом, как кистью просто. Ага, вот здесь красиво, это вырисуем, а здесь некрасиво, это провалим в темноту. И получилось, ну, реально картина. Я даже сейчас пересматриваю эти фотографии, хотя это было очень давно. Понимаю, что уровень продакшена реально классный. Ну, собственно, по окончании мероприятия такой, окей, ну, я, видимо, еще и этим могу заниматься. И в какой-то момент просто мысль сама пошла, такая, подожди, а если я этим могу заниматься, если это все о том же, это все про экспириенс, про передачу какого-то опыта и состояния человеку, потому что кино, оно же об этом, по большому счету, то есть мы пытаемся передать человеку какой-то опыт, которого у него нет. А почему я должен это держать в пределах границ кадра? Я же могу это вынести за пределы кадра и там этим заниматься. И начал с этим экспериментировать, пошли какие-то там сначала первые мероприятия, потом я столкнулся с технологией Full Dome, просто геодезический купол, внутри которого создается бесшовная проекция при помощи системы проекторов, которая окружает тебя со всех сторон.
Да, потом ты работал в Full Dome Pro, поэтому...
Ну, я не у них работал, я с ними работаю и сейчас, по сегодняшний день. То есть мы вот прямо сейчас строим один купол на Бали, один купол заканчиваем, самый большой в России строить для Российского технологического университета, и еще несколько проектов рассматриваем. Вот, меня это тогда технология очень сильно увлекла. И это тоже, на самом деле, важный момент, потому что я встретил чуваков, когда у них уже бизнес начинался, и у них, ну, была сама технология, там были проектора, было все, но publicity у этого не было. Ребята, давайте попробуем. А я когда встретил, меня это настолько впечатлило просто, ну, то есть ты реально погружаешься просто в этот digital мир, без VR-очков, без ничего. То есть VR — это для интровертов, а Full Dome — это для экстравертов, потому что ты можешь коллективно пережить вот то же самое полное погружение. И меня это так впечатлило, и при этом об этой технологии никто не знал из моих друзей вообще. И я тогда жил в частном доме в Киеве, и, ну, ребятам из Full Dome говорю, чуваки, давайте мы купол просто на заднем дворе у меня поставим, я сделаю какой-нибудь небольшой ивент, там приглашу 50 друзей, посмотрим на реакцию, если клево, то, ну, как бы, я найду, как это продать. Ну, давай попробуем. Ну, все, мы ставим этот купол, там монтируем, думаем, что там мероприятие будет на один день, вечером я создаю какой-то ивент в Фейсбуке в понедельник, там, типа, приглашаю 50 друзей, не захожу туда 3 дня, открываю в четверг, смотрю, там уже 150 человек. Я такой, так, 150 человек, все какие-то незнакомые люди, все они должны прийти ко мне домой. Что происходит? Ну, ладно, думаю, так, обламывать людей нехорошо, уже все собрались. Ну, окей, тогда, типа, все выходные сделаем фестиваль иммерсивного кино. Я пишу в группе в это, типа, так, чуваки, типа, я вас не знаю, я не рассчитывал, что будет так, все планировалось как приватный ивент, но обламывать никого не хочется, поэтому, окей, типа, купол простоит все выходные, welcome, пожалуйста. Просыпаюсь на следующий день, а там количество гостей просто удвоилось. Это было очень забавно, дом на холме, к нему так два подъезда. И я стоял на террасе, ты смотрел просто, как народ сползается из разных уголков просто. Просто как паломники на эту гору заползают. Оттуда очень много классных знакомств пришло. Особенно было интересно общаться со взрослыми людьми, которые приходят, и они не понимают. Они такие: а что здесь происходит? Я говорю: это мой дом, я здесь живу. Вот купол, пожалуйста, проходите, смотрите. Такие: что, подожди, ты живешь здесь? И что, типа, а деньги надо платить? Я говорю: не, не надо, просто решил поделиться. Такие: подожди. Ты, типа, пригласил кучу незнакомых людей к себе в дом. Ты не переживаешь? Я говорю: нет, о чем мне переживать?
Ну, они же на заднем дворе, не так
вот.
Плохо.
Не, ну, в смысле, они, дом открыт был для всех. Вот, окей. Я дома там поставил, у меня всегда колонки до потолка стояли, вот там диджей какой-то играл. Ну, прям классное мероприятие получилось. Собственно, самое важное, зачем я тебе об этом рассказывал, это энергия, которую я туда получил. То есть обратная связь от людей, они были настолько впечатлены чем-то новым, с чем они никогда до этого не сталкивались, и они выходили оттуда просто с этим детским взглядом таким: это так круто, что это? И вот эта энергия, она мне четко дала понимание, что я хочу этим заниматься, потому что это очень клевая энергия, и это очень красивые деньги.
И каким образом в это во все погружаться и как условно идти от того, чтобы поставить у себя купол на заднем дворе, ну понятно, там технологично, до того, чтобы делать там инсталляции световые на фестивалях, продавать нейрокартину за 100 тысяч долларов, с учетом того, что ты осознал себя как продюсер, а не как творец,
угу.
Правильно ли я понимаю, что ты сам глубоко внутри в этом не разбирался? Ты просто находил людей, которые это умеют делать, и их организовывал между собой.
Слушай, ну, там, в силу моего склада ума, я, если мне что-то интересно, я все равно разбираюсь в этом глубоко.
Угу.
Но потом с огромным удовольствием делегирую тем, кто в этом шарит больше, чем я. Но это, мне кажется, самый правильный подход, потому что ты можешь говорить с человеком на одном языке. Ну, то есть вот сейчас там со своими сотрудниками я могу говорить на одном языке с техническими директорами, могу говорить с продюсерами, могу говорить на одном языке с креативными директорами. Я не ставлю невыполнимых задач, потому что я понимаю, из чего состоит их работа. Вот. Но в целом, да. Ну, то есть конкретизируй свой вопрос. Как...
Давай на примере как раз вот нейрокартины.
Да.
Вот условно, там есть, насколько я помню, там две художницы из там, 400 художника, не помню, из 404 Зира, которые это сделали. И есть ты и еще один человек, который это условно организовали и продали. Погружался ли ты глубоко, понимаешь ли ты, как это работает, принимал ли ты участие в произведении этой картины?
Безусловно, прям на всех этапах. Это вообще очень смешной кейс, потому что нас позвали на этот аукцион для того, чтобы мы сделали для него световой дизайн, свежий какой-то. Это один из самых старых там, благотворительных аукционов в России, один из самых известных, и нас позвали, чтобы вдохнуть туда новую жизнь. Мы пришли, посмотрели, а там старое место, оно такое аутентичное все, из дерева состоит. Ну, просто не хочется туда влазить с вот этим диджитал-подходом, понимаешь? И не захотелось рушить эту атмосферу. Не захотелось превращать это все в рейв какой-то. И поэтому мы от дизайна света отказались, но предложили выставить свой лот и просто продать его. Неважно, за сколько мы его продадим, все деньги отдадим на благотворительность. Типа вот, почему бы и нет? Вот
ну, это... типа диджитал неуместен, а фиджитал будет уместен.
Ну, сейчас расскажу, как к этому пришло. То есть они просили вообще сделать глобальное оформление, чтобы это там выглядело круто, потому что они видели наши кейсы по работе со светом, там, и попросили сделать так, мы от этого отказались. Такие: давайте мы просто сделаем лот какой-то. Мы еще не знали, какой. Такие: ну, ребята, окей, давайте. Я проанализировал, что самые дорогие лоты на подобных аукционах – это всегда искусство. Люди всегда тратят на него гораздо больше денег, чем на что бы то ни было еще. Окей. Искусство, хорошо, это картина тогда. А что это может быть за искусство? Если мы занимаемся технологиями, как бы на стыке там, искусства и технологии, что мы можем сделать? Ну, наверное, мы можем сделать цифровую картину. Прикольно, хорошо, цифровая картина. Ну да, точно, сделаем цифровую картину, все, сделаем ее генеративной, чтобы она жила и все время трансформировалась, чтобы она не повторялась. О, класс. Блин, а как же сделать так, чтобы люди хотели делать на нее ставки? Это я все тебе рассказываю, свой внутренний диалог. А как же сделать так, чтобы люди захотели на это делать ставки? Блин, точно, нужно их как-то вовлечь в эту игру. Нужно сделать так, чтобы картина все время менялась. Точно, чтобы она менялась от каждой ставки. И все.
Ну, то есть... А она менялась от ставок?
Да. И в этом был ее кайф, и, наверное, именно это позволило ее продать за вот такие деньги. Потому что был чувак, который трижды перебил свою собственную ставку. Он поставил 1,5 миллиона рублей, потом говорит, а если я поставлю 2, она поменяется? Чувак, попробуй. Ставит 2, смотрит на это несколько секунд, говорит, 2,5. И она снова меняется. Вот. И...
Но условно, вот когда уже продали ее за 6,5 миллионов, она вот в каком-то стейбл-стейне осталась.
Записан был весь аукцион, и вот этот как бы запись всего аукциона является произведением искусства. И было просто, то есть она генерировалась в реал-тайме.
А потом она просто это итеративно повторяет.
Да, да, ну, то есть там большой-большой-большой луп получился на... Ну, то есть ты даже не видишь этого перехода из состояния в состояние, потому что ты никогда не стоишь у искусства целый час. Ну, собственно, когда с концептом уже определились, тогда, понятно, нужно было искать исполнителей, под это все начали перебирать художников. Я вспомнил 404 Zero, я их творчество очень люблю, они, ну, прям реально делают классные штуки. Тогда было куда меньше еще креатив-кодеров и, ну, вот таких вот артистов, которые делают клевый генеративный контент. Ну, мне показалось, что это самая классная идея будет взять, вот дело было в России, взять вот этих русских чуваков, которые, ну, по моему мнению, они просто топовые, ну, с ними сделать этот коллаб. То есть мы определили концепт, мы определили сам форм-фактор, мы взяли на себя полностью весь продакшн, все это собиралось там в мастерских по ночам, что-то собиралось дома, а картину мы из мастерской привезли, мы ночь не спали и привезли прямо на аукцион в багажнике. Ну, то есть это все, и на разработку всего ушла неделя. На самом деле. От идеи до полной реализации ушла неделя. Вот. И на каждом этапе я участвовал, принимал решение, что это будет. Ну, единственное, что я, естественно, не влазил в творческую часть.
Ты имеешь в виду творческо-кодерскую?
Да, да. Ну, то есть я понимаю прекрасно, как там все устроено. Это не значит, что я могу создать то же самое. Просто я понимаю принципы и методологии, которыми ребята пользуются для того, чтобы это создать. Вот. В каком софте они работают, как это все генерируется.
А получается, если просто примерно оценить, вот типа неделя работы, привлечение там топовых русских чуваков, которые это умеют делать, хотя бы поверхностно оценить, сколько потратилось денег на создание этой картины?
Потратилось $5000. Ну, поскольку это был такой благотворительный кейс, и мы точно понимали, что мы с этого не хотим ничего зарабатывать, вот мы на таких же условиях договорились с ребятами, что, ну, вот, за сколько продаем, за все отдаем на благотворительность, там, вы получаете пиар, мы получаем пиар, вот, просто делаем что-то классное. Вот. И, ну, сам продакшн обошелся в $5000, это там цифровая панель и дорогущая итальянская рама. Вот.
Был бы следующий вопрос. Потому что кажется, что там рама самая дорогая.
Слушай, ну там... Как бы рама, она же придает искусству форму, она фокусирует внимание. Вот. Пока ты не воткнешь телек в раму, он остается телеком.
Интересно, каким образом влияет такой инфоповод на тебя, как вот на продюсера? То есть, условно, вот происходит вот это вот все, ты там все отдал на благотворительность, а тебе есть там 4 статьи на эту тему в интернете. Что дальше происходит? Там, к твоей компании, которая на тот момент, наверное, была Collabart, Collab Global, не суть, приходят больше с заказами? Или ты вообще не думаешь об этом, а просто такой, типа, вот, я создал прецедент, творчество и так далее?
Слушай, ну, тогда думали, конечно, об этом, и на самом деле это же была только такая начальная стадия развития компании. Собственно, в тот период мы только начали задумываться о пиаре и о его силе. Вот. Но тогда мы... Могу сказать, наверное, что об этом думали, но мало работали над этим, да, и поэтому там всего 4 публикации есть, ну, их там чуть больше, но не суть, наверное, 4 лежат на поверхности просто, вот. А второй картине, по-моему, вообще публикаций нет, либо где-то одна есть. А что после этого случилось? Именно с точки зрения пиара, ну, было что показать. Стало проще договариваться о следующих каких-то кейсах с художниками, потому что после этого мы сделали первую NFT-выставку в России. Это же очень смешной кейс был, потому что мы полгода наблюдали с моим бывшим партнером пиар, по-моему, Эрмитажа, или, ну, какого-то из больших институций российских, которые такие, вот, первая NFT-выставка в России. И я помню, я когда эту новость увидел, такие, блин, так круто, большие институции там смотрят в NFT, так здорово. А потом проходит месяц, опять первая NFT-выставка, опять проходит еще месяц, первая NFT-выставка, и ничего не происходит вообще. То есть просто бабки вливаются в пиар, а на деле ничего не происходит. И однажды просто утром, ну, на каком-то рабочем синке, мы такие, слушай, а ты, может, сами сделаем? Ну, давай.
Это которая Collab Art Moment?
Да, Collab Art Moment, да. Вот, давай, может, сами сделаем, давай. И мы собрали, не помню, то ли 30 художников из 14 стран, то ли что ли что-то такое. И договорились с шоурумом Audi в центре на Никольской для того, чтобы они нам каждый день после заката превращали его в галерею цифрового искусства. Ну, то есть для них это пиар-повод, для нас это клевое место, которое нам досталось бесплатно. Ну и, собственно, отвечая на твой вопрос, опять же, по поводу того, что сделал пиар, гораздо проще стало договариваться с художниками, потому что ты, ну, говоришь, вот, ребят, смотрите, вот мы сделали, вот такой кейс есть, теперь мы делаем вот это. Вот, это, наверное, самое главное, что произошло. Второе главное открытие, но оно связано больше не с пиаром, наверное, а с благотворительностью, что это очень сильная энергия на самом деле. Мало того, что энергия, еще и нетворк. Люди, которые собираются на благотворительных вечерах и этим занимаются на постоянной основе. Вот очень классные, сильные личности, которые действуют из желания созидать что-то. Очень классная энергия. Когда ты что-то отдаешь, когда тебе удается просто своими мозгами и какими-то небольшими усилиями сгенерировать достаточно заметную сумму денег, которая может повлиять на чью-то жизнь существенно. Это очень классная энергия. Это очень, ну, это прям тяжелые наркотики, с этого тяжело потом слезть.
Один базовый вопрос по благотворительности. Узнаешь ли ты как-то, точно ли доходит то, что ты вложил, до адресата, куда ты хотел, чтобы это дошло? Потому что вот это вот мой самый, наверное, такой стоп-фактор. То есть если я понимаю, что там кто-то собирает на благотворительность, и я понимаю, что это как-то размывается непонятно куда, то мне не хочется. Если я понимаю, что вот конкретный фонд, я вижу, чем он занимается, то это хорошая история.
Все так. То же самое меня удерживало всю жизнь от участия в каких-либо благотворительных акциях. Но здесь пригласили люди, чья репутация безоговорочна. То есть здесь именно человеческий фактор был, именно фактор отношений.
Окей. NFT-выставка, NFT-конференция. То есть вот вы делали свою в России. Ты выступал еще на Бали в марте 2022 года в международной NFT-конференции «Integral Art».
Было дело. Ну, я помимо Бали еще и в Москве на некоторых выступал, на дизайн-форуме, еще где-то. Ну, тема выступления везде одна была. Это NFT как инструмент для благотворительности, потому что все использовали NFT как инструмент для обогащения себя, ну, просто для спекуляции. Вот. А мы в этом рассмотрели нечто большее, и как раз вот этим и вторым тоже кейсом делились, о том, что при помощи NFT можно делать добрые дела, можно менять мир и зарабатывать на этом себе очки репутации.
23-й год, ничего про NFT не слышно, не видно. А как ты думаешь, почему?
Не только у нас.
Да.
Слушай, ну это был, ну,
всплеск,
хайповый спекулятивный инструмент. Все, кто мог на этом заработать, заработали. Я думаю, что NFT как явление никуда не денется и наоборот станет неотъемлемой частью нашей жизни, но оно приобретет другие параметры, какие-то другие характеристики. То есть я не думаю, что кто-то уже будет готов за миллионы долларов покупать какие-то картинки, гифки. Эта эра безвозвратно ушла. Но как инструмент, который обладает некой силой, ну, например, ты покупаешь NFT, и оно дает тебе право там голосовать, либо управлять какими-то процессами в какой-то компании, либо институции, либо еще что-то. То есть утилитарные функции. Вот NFT как инструмент с утилитарными функциями, в это я верю. Я думаю, что это вернется к нам, предполагаю, что в 2024 году. Вот. Потому что сейчас рынок крипты постепенно начинает оттаивать, все активизируются, начинают снова задавать вопросы, что мы можем хорошего сделать. Я думаю, что в 2024 году мы снова увидим новую волну NFT, но уже в другом проявлении.
Что в итоге случилось с Collab Art, Collab Global? То есть, ну, я попытался по всем возможным ссылкам и доменам пройти, ничего, никакие сайты не работают, вот только остались там где-то аккаунты в Инстаграме, в Ютубе и так далее, но как будто бы этой компании уже нет.
Полгода назад мы разошлись с моим партнером, с которым мы все делали, вот, и он поступил при расходе довольно всрато. Ну, то есть, эта компания, она была основана мной еще в Москве, и потом Леша ко мне присоединился. Мы проработали какое-то время как партнеры. Потом по инициативе Лёши партнерство мы решили прекратить в этом году. Поскольку доступ к админкам, ко всем сайтам, ко всему у него был, вот, он это все забрал.
И где оно?
Оно сейчас у него, ну, он, он ушел, он решил основать новую компанию, сделал это максимально всрато. Ну, то есть это не новость в целом, люди иногда расходятся из-за разницы во взглядах, разницы там в интересах. Ну, базово люди всегда расходятся из-за разницы в ценностях. И, собственно, на этой почве мы с ним в том числе разошлись. Ну, он решил поступить вот таким образом. Компания деятельность свою продолжает, просто те сайты, те домены, которые использовались раньше, там, включая Instagram, LinkedIn, вот оно осталось во владениях Лёши. Он на всем поменял аккаунт, поменял пароли, пока я летел в самолете. Это забавно было. Я уехал в отпуск на месяц в Европу, мы постоянно были на связи, там какие-то регулярные синки, звонки. Вот потом я лечу через Дубай, он живет в Дубае, вот лечу через Дубай обратно, встречаюсь с ним, там как дела туда-сюда, все хорошо. Он говорит, слушай, а мы расходимся. Вот. Ну и такая новость была, которая свалилась вообще на голову, потому что, в принципе, предпосылок у этого, ну каких-то таких не было. Мы постоянно были на связи, ничего человек тебе не говорит, все нормально, типа, все хорошо. Потом ты приезжаешь, он тебе говорит, все, типа, все, мы расходимся, компанию я хочу похоронить, там, и так далее. Ну, потом вроде как посидели, поговорили, нормально, все окей, типа, да, чувак, хочу разойти, чтобы мы все там остались в плюсе, там, чтобы все было классно и так далее. И в итоге, пока я лечу 9 часов с Дубая на Бали, чувак меняет все пароли, забирает все аккаунты, я возвращаюсь домой, у меня нет доступа ни к корпоративной почте, ни к корпоративным Google дискам, где лежат там все материалы презентации и так далее. Как бы его мечта похоронить эту компанию, вот, чтобы она не была для него там конкурентом, не мозолила глаза и так далее. Он всячески пытается это сделать, в том числе там поливая грязью и так далее. Ну, то есть очень интересный период в жизни. Ну, то есть я под этим же брендом занимаюсь. Дело в том,
что... А просто сайты не работают и пофиг?
Да, просто сайты пока что не работают. Делается сейчас новый дизайн сайта. Это просто события вот совсем недавних дней. Ага. Это все происходит вот прямо у тебя на глазах. Вот. Дело в том, что коллаба в инфополе вообще практически не существовало достаточно долгое время, поскольку все заказы, они, ну, как-то приходили через личные контакты, через нетворк, через людей.
То есть невелика потеря?
И мы, ну да, как бы мы долгое время таким образом работали, и оно просто работало нам на экспертизе, на репутации, на имени, на том, что как бы нас знают по каким-то там кейсам, знают лично меня. То есть мы в публичное поле на самом деле вышли, компании начали заниматься сайтами, еще чем-то. То есть, когда был коллаб Art Moment, тогда сайта-то, ну, в целом не было, там просто заглушка какая-то висела, mm-hmm. и все. Вот, мы все это начали делать там год назад. Особо внимания этому все равно не уделяли, потому что утопали в проектах и в количестве работы. Вот, ну, как бы сейчас просто момент реструктуризации, как бы переосознания того, какие ошибки были допущены, что конкретно привело к тем последствиям, которые произошли. Вот это очень ценный период на самом деле, потому что, то есть я по итогу, понятно, что такие события, они сначала тебя шокируют и выбивают просто землю из-под ног, тебе нужно какое-то время для того, чтобы просто прийти в себя, но потом, когда ты начинаешь ретроспективно смотреть на все события и наблюдать, к чему это в итоге приводит, ты реально благодарен, что оно произошло, и реально благодарен, что оно произошло сейчас, а не когда-то там потом. Потому что, ну, совершенно очевидно, что, ну, для того, чтобы идти куда-то далеко, тебе нужны союзники с такими же ценностями, как у тебя. Когда у тебя мисмэч на уровне ценностей, вы далеко не сможете уехать. И очень классно, что оно произошло вот на этом этапе, на, как бы на тех еще там небольших суммах. Все произошло на этапе поднятия инвестиций под нашу компанию, вот, когда нам...
Первый этап.
Не-не, вот сейчас.
То есть имеется в виду, что это был первый раунд поднятия инвестиций?
Да, там, да, мы до этого никогда не поднимали инвестиции под компанию. Вот здесь мы вели переговоры о том, чтобы поднять 5 миллионов на развитие. И в тот момент, когда нам дали аппрув, вот мой партнер пошел к инвесторам и говорит, чуваки, а я вот хочу тут все сделать по-другому и сделать вообще вот так.
Поэтому давайте 5 миллионов мне,
да.
А эту компанию...
А эта компания там...
Нельзя не обсудить, в какой момент и как ты начал участвовать в постройке цифрового города на Бали под названием Нуану.
Ну, я бы его не стал называть цифровым городом, наверное, потому что это немножко не об этом, это скорее некий социальный...
Пространство.
Ну, это некий социальный эксперимент, давай назовем это так.
Угу.
Вот, то есть, если пытаться это все подгрести под какой-то термин, то это скорее Solar Punk City. Да, есть такое вот направление. Есть киберпанк, да, в который мы там уверенно шагаем, несемся. Вот, и это дистопия. А есть соларпанк как альтернатива. И это утопия, где человек живет в гармонии с технологиями, в гармонии с природой, в гармонии с самим собой. Вот, и это попытка, собственно, воплотить такие идеи в жизнь. Сама идея принадлежит Сергею Солонину. А началось все очень интересно. Где-то в 2021 году, все опять через мой день рождения, снова переломный момент в жизни, праздновали мой день рождения, и одна подруга...
Я решил поставить 3 купола.
Вот одна подруга решила подарить мне билет. Говорит, слушай, ты какой-то, говорит, уставший, нервный, говорит, на людей срываешься, я тебя таким не видела, говорит, тебе надо отдохнуть. Я говорю, Лена, ты что, какой отдых? Куда? Контракты, работа, несемся. Не-не-не-не-не, говорит, чувак, даже знать ничего не хочу. Просто приезжаешь в аэропорт, тыкаешь пальцем в любой рейс и улетаешь. Понял? Я месяц сопротивлялся. Еще ковидные ограничения везде, никуда не полетишь. Там, ну, как бы в Европе я везде был, все видел. Все, что хотел посмотреть, посмотрел. Такой, не-не, никуда не полечу, буду работать. Она говорит, не-не-не-не, ничего. Вот, в какой-то момент просто где-то там, ну, может, в Инстаграме, может, еще где-то там всплывает Бали. Я понимаю, что я на Бали никогда еще не был. Я такой думаю, о, точно, поеду-ка я на Бали. Звоню, говорю, Лена, я выбрал. Я поеду на Бали. Она говорит, отличный выбор. Вот. И, собственно, я лечу сюда. Здесь еще там были лютые ковидные ограничения, когда нужно было 10 дней в Джакарте просидеть в отеле в заперти, прежде чем тебя пускают на остров богов. Вот, я прилетаю в Джакарту, в аэропорт, и на выходе встречаю Серегу Солонина. Вот, говорю, ты что тут делаешь? Он говорит, ты что тут делаешь? Я говорю, ну, на пару месяцев прилетел. Он говорит, о, класс, говорит, ты тоже на пару месяцев прилетел. Говорит, давайте я что-то покажу. Ну, и все, мы долетаем до Бали, встречаемся с ним здесь. У них как раз только-только начальная стадия проектирования всего была. То есть просто, ну, голая земля и большие классные мечты. Он мне показал скульптуры Дэниела Поппера, которые уже на тот момент были спроектированы как идея, но им хотелось чего-то большего. Им какой-то американец там предложил сделать на них мэппинг. Я посмотрел на схему расположения оборудования, говорю, Серега, это так работать не будет, здесь будут там тени от людей, как бы здесь, ну, просто делается все по-другому, ну, и контент типа, можно сделать намного лучше. Говорит, слушай, а можешь сделать? Я говорю, ну, давай, я пока здесь на Бали, я займусь этим вопросом. Вот, и начал проектировать это все. Он говорит, слушай, у меня есть еще один второй проект, вот Lighthouse, там, с очень классным архитектором из Британии. Давай еще посмотрим, говорит, мне тут предложили свет на него сделать, но мне не нравится, типа, можешь тоже посмотреть? Я говорю, да, давай, с удовольствием. Ну, и все, начал заниматься разработкой еще шоу там, и освещения для этого второго лендмарка маяка. Вот, ну, и как-то так постепенно как бы интегрируешься в это. Вот, люди в Нуану увидели, какая экспертиза у меня есть, и они такие, блин, чувак, а как тебя можно оставить на Бали, потому что мы... Типа, вот много всего хотим сделать, но конкретно вот это не понимаем, как сделать, а ты, кажется, понимаешь, типа, можно тебя как-то оставить на Бали? Я говорю, не-не, чуваки, не-не, типа, какой Бали, я там в Москву возвращаюсь. Вот, ну и в итоге, как бы, там, один, второй, третий проект, как-то работы стало достаточно уже, что я начал сюда команду там перетягивать по одному, по два человека. И потом в какой-то момент случается война между Россией и Украиной. Я понимаю, что я туда со своим украинским паспортом точно не возвращаюсь. Мы созваниваемся еще тогда еще с партнером, говорим, а он в Дубае в этот же момент. Ну что, мы же не возвращаемся. Не, не возвращаемся. Ну все, давай тогда работать на два фронта. Я на Бали, там, ты в Дубае. Ну давай. Что с людьми делаем? Давай перевозить на Бали. Ну давай. Все, и начали строить тут ковчег для всех талантливых сумасшедших. Вот, начали перевозить сюда кучу людей. Серега Солонин нам в этом очень помогал с точки зрения там, финансирования, вот, потому что мы с ним договорились о том, что... Ну, он тоже увидел в этом большой потенциал, вот, что как бы, из-за войны, там, из-за ковида рынок повыплевывал самых крутых специалистов, и они сейчас бегут и ищут, где бы дальше найти себе место. Вот, мы начали всех здесь собирать. Для города спроектировали кучу классных штук, там, начиная от sustainable lighting дизайна, совершенно сумасшедший концепт по саунд-дизайну, который учитывает насекомых, там различные виды, которые насекомые, птицы, вот, которые живут в регионе, конкретно в этом, когда у них там спаривание, на каких частотах они общаются для того, чтобы не наносить им вред, не наносить вред окружающей среде. Вот. Такой же точно концепт по освещению, там, с учетом даже получения сертификата Dark Light, Dark Sky, для того, чтобы при включенном свете, то есть ты проектируешься таким образом, чтобы у тебя не было light pollution, который дает засветку на небо, а из-за этого, ну, там тоже начинаются проблемы с экосистемой, уходят насекомые, соответственно, уходят птицы и так далее, и так далее.
Три вопроса.
Давай.
Во-первых, вот к тебе приходит Солонин и говорит, а сделай мне вот мэппинг на маяк и мэппинг на будущую скульптуру Поппера. Вот дальше, технически, что ты делаешь? Вот ты говоришь, я сажусь, проектирую. Как, вот можно на, хоть на каких-то чуть более понятных материях, чем просто вот овал, вот сова, понять, как это работает?
Да, конечно. Ну, конечно, слушай, у всего есть понятный какой-то фреймворк работы, да, то есть всегда все начинается с креативной концепции, потом эта концепция осмечивается предварительно, да, потом под нее делается уже там техническое проектирование, закупка оборудования, монтаж и так далее. Ну, все начинается с идей всегда, то есть с концепта. Поэтому, ну, то есть в случае и Поппера, и Маяка начал работу над этим я, а потом перевез сюда креативного директора, который уже, ну, как бы в рамках заданного направления разработал креативную концепцию, которую мы защитили. Типа, окей, нравится, нравится, это будет выглядеть вот так. Хорошо, все круто, все, пошли считать. Это будет стоить, будет реализовано на вот таком оборудовании, будет стоить вот столько денег. Хорошо, хорошо, все, поехали. Вот дальше, ну, уже нанимается техническая команда. То есть там, ну, продюсер, технический директор, инженеры, которые непосредственно проектируют все системы.
То есть, по сути, твои полномочия все на моменте, когда ты придумал как, какую-то базовую концепцию?
Нет, было бы классно, если бы оно так работало, но executive producer, он несет ответственность за результат. Именно поэтому ему это доверяют. Вот. Он следит за, на всех этапах за исполнением. То есть, да, у тебя есть продюсер, который ведет проект, который там делает регулярные созвоны, но ты все время держишь руку на пульсе, ты смотришь, чтобы в каждом моменте принимались правильные решения. И было просто сотни моментов, когда если бы я там не макнул свое жало и не посмотрел, что вот здесь звук висит не так, а должен по-другому, то пошло бы все через жопу. Поэтому, ну, ты не можешь так. Ты концепт придумал, окей, а теперь тебе нужно следить за тем, чтобы концепт этот воплотили вот именно так, как вы придумали, не допустили каких-то детских ошибок. Но это про внимательность к деталям всегда. Ты не можешь это упускать никак.
То есть, грубо говоря, вот такой вот человек на позиции там экзекутив-продюсера, нужно быть на каком-то гигиеническом минимуме, понимать во всех этапах производства.
По-хорошему, да. Это позволит тебе говорить со всей командой на одном языке. Опять же, приведу пример из киноиндустрии. Например, в American Film Institute в Калифорнии, там, неважно, на какую специализацию ты идешь, сначала ты проходишь все позиции. И даже если ты пошел учиться на режиссера или на оператора-постановщика, ты обязательно побудешь в роли саунд-инженера, обязательно побудешь в роли гафера, там, гримера, все. Просто для того, чтобы ты понимал, как работают все департаменты, и не ставил невыполнимых задач, и говорил с людьми на одном языке.
Вот ты говоришь, ты встретил Солонина в аэропорту. Откуда ты вообще его знал на тот момент? Давай, типа, контекст. Солонин – это человек, который там владеет четвертью акций Киви и там в двухсотке самых богатых людей России.
Ну, во-первых, очень много общих друзей. Во-первых, там Серега Бернер. И, в принципе, как бы он не просто бизнесмен, не классический, да. Там, Солонин когда-то на раннем этапе инвестировал в один из стартапов моего предыдущего партнера. Вот. И как-то они там поверхностно познакомились, но никогда тесной коммуникации никакой не было, просто было знакомство. Вот. А потом нас пригласили спроектировать мероприятие новогоднее, там, сумасшедшее, в Бёрдс. Мы приходим туда.
Бёрдс – это что?
Бёрдс – это ресторан в Москва-Сити на самом верхнем этаже. Как-то у нас там интересный диалог складывается. Вот ребят, которые нас пригласили, там не могут ответить на наши вопросы. Вот мы спрашиваем, а где, ну, как бы фаундер, а кто за это все платит? Они такие, да он на ретрите. И тут в этот же момент просто Серега проплывает по горизонту такой, вот, такой, о, привет, типа, а вы тут что делаете? Мы типа пришли тут мероприятие, что-то вот нас позвали спроектировать. Он говорит, так это же мой ресторан. Вот. Ну и мы как-то там слово за слово, а он, то есть со мной он тогда вот только-только как-то познакомился. С Лехой они, ну, до этого были с моим бывшим партнером, чуть-чуть знакомы. Ну и Солонин, когда увидел, чем мы занимаемся, как бы, как мы этим занимаемся, с каким подходом, там, каким масштабом, ему стало интересно, он говорит, слушайте, давайте что-то придумаем вот здесь, а давайте что-то придумаем вот здесь, а давайте там еще сделаем подземный город. Он еще хотел киберпанк-город строить под Москвой, под Москва-Сити. И позвал нас поучаствовать в этой авантюре, что-то там спроектировать, напридумывать крутых инсталляций. Вот, мы начали делать. Потом, ну, еще какие-то там задачки были. Ну, и все это как бы на этой почве познакомились.
И где город под Москвой?
Город под Москвой решили пока не строить, ну, ага. По понятным причинам.
Попроектировали и закончили.
Да, ну, то есть там какая-то работа ведется, но никто в здравом уме не хочет инвестировать сейчас в страну, которая пытается у тебя все забрать.
Зачем нужен вот этот город? То есть понятно, что красиво, солар-панк, вот это вот все. Ну, то есть вот есть ли у тебя понимание, я опять же там не прошу отвечать за Солонина, зачем, в принципе, он нужен и что он дает?
Слушай, ну, есть стойкое ощущение, что весь мир катится в жопу. И этот город – это попытка создать некий оазис, где жизнь будет устроена чуть-чуть иначе. Это попытка найти новые формы взаимодействия людей, попытка найти новые формы ведения бизнеса. Вот. Ну, это реальный социальный эксперимент, точно так же, как в Burning Man. Да, это попытка построить новое общество. Вот это, ну, отчасти такой перманентный Burning Man. Да.
Окей, это как это будет вот на пальцах работать? То есть, условно, у нас есть какая-то территория. Там я видел все рендеры, очень красиво, красиво сделанные. Могут ли там люди прям жить? Сколько это должно быть людей? То есть, опять же, если мы пропустим вот описание длинное на сайте, которое я, разумеется, внимательно прочитал, и просто вот примерно прикинем, как это общество в твоей голове работает, будет работать.
Во-первых, концепт живой, он как бы постоянно трансформируется. Uh-huh. Над ним работает колоссальное количество людей, и постоянно вносятся какие-то изменения. Это не то, что вот там определили четкий курс, и все, по нему движемся. То есть в любой момент может произойти какой-то поворот сюжетный, uh-huh. который изменит курс движения. Так уже было несколько раз. Я думаю, что это будет еще происходить. Идея в том, чтобы, ну, было какое-то ядро. То есть постоянные резиденты, которые там живут, что-то делают. Ты не можешь просто купить там недвижимость себе в инвестиционный портфель и не жить там. Идея в том, чтобы как раз создать комьюнити, которые там живут, творят. Это все особенные люди, которые хотят что-то изменить в мире, которые талантливые, там, творческие, либо добились каких-то результатов уже. Они там, ну, живут, созидают, взаимодействуют между собой, рождают какие-то новые формы, новые бизнесы. Помимо этого, город открыт для посещения туристами. И ожидается там, ну, достаточно большой поток, там от 15 тысяч человек в день, насколько я знаю. Сам город внутри состоит из различного рода экспириенсов, и это все реально про опыт. То есть все, что будет внутри города, это не, там, если это бич-клаб, это не типичный бич-клаб. Он, ну, прям вот со своей, там, со своим изюмом, да. Если мы говорим про какой-то там экспириенс-парк, это не типичный экспириенс-парк, это там штука напичканная кучей мультимедийки, которая рассказывает о балийской философии сотворения мира и дает людям возможность на языке мультимедиа соприкоснуться с балийской философией, чуть глубже их понять. Если мы говорим про университет, которому там тоже отведено достаточно много места, то это не типичный университет, это место, где там преподаватели учатся вместе с учениками, происходит обмен знаниями, ну, то есть это тоже попытка найти новую форму.
Есть ли понимание по какому-то верхней границе, сколько там может жить людей?
Слушай, ну, планировалось 2000 резидентов.
Я понял. То есть это какой-то такой, действительно звучит как, если совсем по-простому, как некий фестиваль, куда можно прийти на это все не только типа изнутри посмотреть, но и снаружи.
В какой-то степени, да. Ну, это тоже, знаешь, фестиваль, наверное, не совсем корректное сравнение.
Ну, Burning Man не фестиваль, да, нельзя.
Да, и Burning Man не фестиваль, да, все,
да,
верно.
Да, да, это просто натянутая сова на глобус.
Да.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если, в принципе, ну, не было компьютеров?
Вот. Уф. Слушай, ну, я думаю, что я бы стал каким-то ремесленником. Мне всегда очень нравилось создавать что-то своими руками. Это, ну, вот пример, который ты сегодня увидел, это колонки, да, вот там когда-то я думал, дома делал мебель, столы, всякие такие штуки, когда-то внутри квартиры в центре Киева мы построили из дерева второй этаж, потому что там были высокие потолки. Ну, то есть вот мне всегда нравилось что-то создавать руками, в этом есть какая-то определенная магия, поэтому думаю, что меня бы унесло куда-то туда, ковал бы мечи.
Почему стоит переехать на Бали?
Могу рассказать, почему не стоит переехать на Бали.
Давай, мы там доказательство от противного.
Да, слушай, ну Бали прекрасное место, но самое главное, самое ценное и лаконичное, что я могу сказать про Бали, сказал наш фотограф, сказал, что ты паришься, говорит, Бали – это не место, Бали – это период. Вот, и это правда. То есть на Бали есть смысл приехать, если хочется, не знаю, что-то переосознать, посмотреть на свою жизнь под другим углом, вынырнуть из той каши, в которой ты постоянно варишься, чуть-чуть поправить нервную систему, наладить там график жизни. Ты знаешь, у меня впервые в жизни появился какой-то распорядок дня здесь на Бали из-за того, что солнце всегда встает и садится в одно и то же время весь год. Ну и вообще из-за того, как здесь устроена сама жизнь, мне впервые что-то происходит по расписанию. То есть когда я там встаю в одно и то же время, езжу в зал в одни и те же дни и так далее. До этого моя жизнь была похожа на такой контролируемый хаос.
Ты вот сказал в начале интервью интересную вещь, что не хотелось как раз становиться айтишником, потому что просто вот сидеть за там экраном и что-то делать. А вот как немножко по-другому взглянуть на все, что происходит, и вот как раз там айтишникам, программистам, UX, UI-дизайнерам, кому угодно, умудриться себя достать из просто сидения за экраном и начать как бы мыслить шире и найти себе применение более широкое с учетом их экспертизы?
Слушай, ну это же вопрос потребности. То есть нет ничего плохого в том, чтобы сидеть перед компьютером, если это нравится. Я считаю, что... Ну, нам всем нравятся разные вещи. Просто у меня есть естественная потребность в постоянной смене декораций, в перемещениях, в коммуникации с людьми. Это моя просто жизненная необходимость, которая мне дает энергию. У кого-то коммуникация с людьми высасывает энергию, и мне по кайфу это делать. Поэтому, ну, как бы и не нужно туда двигаться. Мне кажется, самое лучшее, что можно сделать для себя, это просто быть честным в том, что тебе действительно нравится, и иметь достаточно смелости, чтобы идти в это. Все, ну, в этом залог счастья. Он не в конкретной профессии, не в конкретном образе жизни, а в честности перед самим собой. Потому что если ты будешь себя обманывать, ну, рано или поздно ты придешь в тупик. Вот. То есть, ну, если ты будешь разменивать свое время на деньги, просто, ну, условно, я не знаю, ты там, опять же, мечтаешь быть творцом, а ты, ну, как бы сидишь там, педалишь сайты просто потому, что тебе за это хорошо платят. Рано или поздно ты придешь в ту точку, в которой ты начнешь задавать себе вопросы, на что я потратил свою жизнь. Ты знаешь, еще одну штуку тебе интересную расскажу. Я просто в силу того, что, ну, так как-то повелось вот с юности, я всегда общался со старшими людьми, и этот гэп, он все время увеличивался. То есть там вначале это было там 5-6 лет разница мне со сверстниками, просто неинтересно было. Потом эта разница увеличилась примерно до 10 лет. Самое ближайшее окружение стало старше меня, там, типа, на 8-10 лет, где-то так. А сейчас этот гэп еще увеличился. К тому же Солонину, с которым мы тесно общаемся, ему 50. То есть у нас там разница в 15-16 лет. И я как бы просто своим аналитическим складом ума и любовью к деталям всегда смотрел, а что есть и какие есть закономерности у этих людей. Сейчас у меня, ну, довольно широкий круг общения, и в нем много взрослых людей, состоявшихся в этой жизни. И они все разные, они все очень классные, все кайфовые до безобразия, но у них есть одна штука, которая их объединяет. Они ближе к 50 начинают задавать вопрос, а чем я занимался, на что я просрал свою жизнь и чем я хочу заниматься дальше, потому что у меня осталось меньше времени, чем было до этого. Так вот, этот вопрос можно начать задавать себе раньше. Если обо мне говорить, то я просто всегда прислушивался к себе, не боялся идти на поводу у своих там каких-то мечтаний. Вот, меня это периодически приводило в какую-то жопу обязательно. Не всегда все было просто с жизнью, с деньгами и так далее. Вот, ну, с таким майндсетом, когда ты точно знаешь, куда ты идешь, ты хочешь забраться как можно выше, как можно дальше, вот, но начинаешь ты, ну, прям вот совсем откуда-то издалека. У меня не было там богатых родителей, которые обеспечивали бы мне будущее, либо классное образование, либо хороший нетворк. Я из очень среднестатистического района Харькова. Я сменил две школы, и из этих двух школ, из всех параллелей, я знаю только троих людей, с которыми я могу встретиться где-то там в разных уголках мира и найти какую-то общую тему для беседы.
И финальный вопрос. Как ты думаешь, особенно интересно со стороны, что ты посмотрел, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Ну, game-changing штука, конечно же, AI. Перспективы AI, ну, для меня были очевидны там еще года 4 назад, но я не думал, что это так стремительно ворвется в жизнь. Я с огромным интересом наблюдал за всем, что происходит в этой индустрии еще с 2018 года. Тогда там были первые попытки создать какие-то AI-стартапы, они сильно опережали время, и практически никто не дожил до сегодняшних дней. Вот. Но AI — это не проблема, это возможность, если ее правильно использовать. Ну, то есть AI сейчас запустит, ну, надо смотреть глубже и шире, наверное, то есть AI просто ускорит все процессы и ускорит трансформацию бизнеса, потому что у тебя новые решения будут генерироваться быстрее, чем ты будешь успевать привыкать к старым. А для кого-то это может быть проблема, для кого-то это будет возможность. Мне кажется, что человечество как вид, оно выжило только благодаря тому, что умеет адаптироваться. Кто не умеет адаптироваться, тот вымер.
То есть ты из того лагеря, что AI никого не заменит, и AI только нам упростит и поменяет процессы?
Слушай, ну кого-то заменит, это же процесс, это же, ну, когда-то были трубочисты, сейчас их нет, ну то есть просто всему свое время. Я не считаю, что это плохо, что AI кого-то заменит. У людей появится возможность задуматься, что они хотят делать в жизни. Ну я не знаю, условно, то есть первое, что пусть не первое, окей, но самое очевидное, что попадет под замену, это там дальнобойщики, да, потому что это... Ты можешь пересадить это все на AI-водителей, у тебя тачка может двигаться 24 часа в сутки, соответственно, у тебя скорость доставки увеличится, стоимость снизится, это, ну, на логистике сильно скажется, как на бизнесе. И это круто. Да, куча водителей останется без текущей работы, но у них появится возможность задуматься, чем они еще могут заниматься, чему они хотят посвятить свою жизнь. Возможно, появятся какие-то новые профессии, которых до этого не было. Ну, то есть это всегда вопрос с точки зрения, я так считаю.
Ну, вот твоя ставка, как ты думаешь, вот условно AI-дальнобойщик будет внедрен в нашу действительность на постоянной основе к какому году, веку, десятилетию? Просто вот, ну, я думаю, что я умру, еще не будет AI-дальнобойщиков.
Я думаю, что это вопрос десятилетия. Ну, я не знаю, если ты собрался умирать в ближайшие десятилетия, то ты окажешься прав. Вот. Ну, смотри, есть там у меня друзья, которые разработали AI-гонщика. То есть на данный момент это самый готовый продукт, законченная тачка абсолютно, где искусственный интеллект — это водитель, который водит тачку по трассе на очень больших скоростях. Вот. Это, ну, как бы это решение, которое уже есть на рынке. Это гораздо более сложное технологическое решение, чем дальнобойщик.
Да, но там AI-гонщик ездит в стерильных условиях и не сталкивается с выбегающими, условно, там на дорогу людьми, а водителями другими живыми. Я могу поверить в AI-гонщика, что он вот завтра на трассу выйдет и проедет машина спокойно по кругу. А в то, что AI-дальнобойщик будет 24/7 работать без перебоев, и нигде не застрянет какой-нибудь там огромный дорогой груз под канавой, мне кажется, еще очень много нужно доработать процессов и выверить все до малейших деталей, чтобы это заработало.
Слушай, ну, бизнес — это же такая штука, это всегда про риски, и ты их просто оцениваешь в деньгах. Никто ничего не выверяет до сантиметра. Вот, ты всегда идешь на какой-то риск. И anyway, что бы мы ни продумали, что бы мы ни придумали, рано или поздно тачка застрянет с дорогим грузом где-нибудь под мостом.
Просто, да? Считается экономический эффект и считается, оправдывает ли это себя.
Конечно, ну да. Точно так же, как там кейсы с автомобилями, которые не хотят отзывать автомобиль с браком, да, которые не хотят отзывать с рынка, потому что урегулирование судебное стоит с потенциальными жертвами, оно обходится дешевле, чем доработка всей партии. That's it.
И напоследок не могу не спросить, как киноман, а ты человек, который работал в этом во всем. Лучший фильм, который ты смотрел за всю жизнь?
На этот вопрос очень легко могу ответить. Для меня это «Бойцовский клуб». Он как классическое произведение литературное. Классическую литературу, в зависимости от того, в какой период своей жизни ты читаешь, тебе раскрываются разные грани этого произведения. И ты можешь смотреть на это под разными углами и как бы черпать оттуда разную информацию совершенно. Вот для меня такой же точно «Бойцовский клуб». Я его впервые посмотрел в году 2001, когда вот он только год как вышел, по-моему. И, тогда я увидел одно, потом другое. Всего я его смотрел точно больше 50 раз. В совершенно разные этапы своей жизни. Мне кажется, что могу продолжить любую реплику на любом моменте. При том, что я не настолько заядлый киноман, чтобы так задротствовать с фильмами. Просто с этим фильмом так произошло. Вот. И каждый раз на разных этапах своей жизни я смотрел на него новыми глазами. То есть, до погружения в киноиндустрию это был один взгляд. Потом, после погружения, это был другой взгляд. Ты смотришь, оцениваешь это с точки зрения художественности произведения, потом с точки зрения смыслов, ценностей и так далее. Это легендарное кино.
Можно напоследок какой-нибудь один, не знаю, совет для моих слушателей? Что-то, может быть, более абстрактное или что-то более прикладное, техническое? Что ты можешь посоветовать?
Могу сказать одну простую истину, которая является двигателем всех процессов в моей жизни. Мы об этом часто забываем. В наших поступках наша судьба. И это касается каждого мелкого действия в моменте. Ты всегда делаешь выбор, что тебе делать. Это и про осознанность, это все. Смысл этой фразы, он может доходить еще долго и раскрываться слоями. Наши действия формируют нашу реальность. Все последствия, с которыми мы сталкиваемся, это результат исключительно наших действий. И то, что я разошелся со своим партнером, и то, как он со мной поступил, это все тоже результат моих действий. Потому что я создал такую реальность, в которой это стало возможно. Поэтому больше внимательности к жизни, больше внимательности к себе. И вообще в целом больше внимательности, потому что внимание – это самый ценный ресурс.
Супер. Спасибо, Жень, большое, что согласился поговорить. Как обычно, спасибо еще и всем тем, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока, друзья.